Глава 10. Учитель танцев. Париж, июнь 1942 года. К дому на рю Колонель Ренар Жером подходил, чувствуя себя таксой, засовывающей голову в барсучью нору. Таксу, конечно, на то и натаскивают. Тренируют, кормят, дают время от времени погоняться в свое удовольствие за какой-нибудь мелкой дичью. Но приходит день, и надо лезть в нору, в глубине которой сидит здоровенная злая зверюга, готовая откусить тебе голову. Старик-эмигрант был совсем не похож на барсука. Но чем дольше Жером анализировал странное равнодушие немецких хозяев Парижа к чудаку-мистику, тем тревожнее становилось у него на душе. До войны Гурджиев поддерживал отношения с десятками известных парижан. Его считали учителем и пророком влиятельные мужчины и женщины по обе стороны Атлантики. Вряд ли он оборвал все контакты после прихода немцев. По неписанным правилам разведки, человек с такими связями просто обязан быть взят в разработку. Если старика не трогают, значит, за ним наблюдают. И наблюдают пристально. Встреча в кафе прошла гладко, но это могло быть случайностью. Допустим, наблюдение велось не круглосуточно, а выборочно. В конце концов, в Париже у гестапо не миллион агентов. Возможно также, что у наружки не было ориентировки на Жерома. Однако сам факт подхода был зафиксирован, и какой-нибудь безликий клерк в здании на Рю-Соссе уже сравнил описание собеседника Гурджиева с портретом британского шпиона, ушедшего от погони на улице прачек. В любом случае, идти к старику домой было опасно. Хуже того, это было неразумно. Но приказ, полученный из центра, не оставлял Жерому возможностей для маневра. «Срочно свяжитесь с факиром и передайте ему привет от Иваныча. Выясните все, что известно факиру о Карле Хаусхофере, Дитрихе Эккарте и гипнотизерских способностях Гитлера. О результатах беседы доложить немедленно». Жером, уверенный, что после бреда о семи башнях сатаны центр прекратит дальнейшую работу с факиром, этот псевдоним предложил для Гурджиева он сам, чрезвычайно удивился новому заданию. На следующий день он вышел из дому, надев поношенные брюки и видавший виды пиджак. На голову Жером водрузил синий берет, а на нос — очки в немодной роговой оправе. Эти нехитрые манипуляции сразу же состарили его лет на 15, превратив щеголеватого молодого археолога в уставшего рабочего с окраины. В таком виде он и заявился в кафе, где обычно лакомился арманьяком маг и пророк. Маскировка удалась на славу. Во всяком случае, усатая мадам Кики недавнего посетителя не признала. Вот только Гурджиева в кафе не было. Жером несколько часов просидел в углу, потягивая пиво, и ушел, когда на город начали спускаться прозрачные июньские сумерки. Гурджиев не появился в кафе и на следующий день. Часики, между тем, неумолимо тикали. Слова «срочно» и «немедленно» в шифровке центра не позволяли Жерому ожидать появления факира до морковки на заговение. Встречу надо было форсировать, и Жером, проклиная вздорного старика, неожиданно изменившего старым привычкам, отправился на рю Колонель Ренар. Сначала он, как водится, тщательно изучил карту. Посмотрел телефонный справочник, запоминая фамилии соседей Гурджиева. Потом покружил по кварталу, изучая возможные пути отхода. И лишь затем подошел к дому, где обитал факир. Консьерж, клевал носом своей клетушки. Жером, заготовивший для него довольно увлекательную легенду, в ней фигурировал месье Кальвани, проживавший на шестом этаже, его двоюродный брат из Лиона и некая молоденькая актриса Кабаре на Пляс Пегаль. Пожал плечами и вошел в подъезд. Поднялся по темноватой лестнице с выщербленными ступенями на третий этаж. Огляделся. На площадку выходили еще две двери, за каждой из которых могли прятаться агенты гестапо. «Я становлюсь параноиком», — мрачно подумал Жером и нажал бронзовую кнопку звонка. Где-то в недрах квартиры загремел долгий раскатистый гром. Ничего не происходило. Не было слышно ни шаркающих шагов, ни бормотания «уже иду, подождите». На лестничной площадке царила тишина. Под прицелом глазков, через которые могли наблюдать за ним гестаповцы или, на худой конец, соседи, хотелось втянуть голову в плечи. Жером позвонил снова. Щелкнул замок. На пороге стоял Гурджиев, заспанный, в пижаме и домашних тапках, которые явно были ему велики. При ходьбе такие тапки должны неизбежно щелкать задниками по полу. Как старикан ухитрился подойти к двери неслышно, Жером так и не понял. «А, — сказал Мак сиплым голосом, — это опять ты. Вы приглашали меня?» Жером вежливо поклонился. «Сказали, что если я надумаю дослушать вашу историю до конца, то могу прийти. Как видите, я пришел».
«Не вовремя», — буркнул Гурджиев.
Его усы уныло обвисли.
«Я болен».
Теперь Жером заметил лихорадочный блеск черных глаз старика. У Гурджиева, по-видимому, был жар. «Вам нужна помощь?» — спросил он, стараясь, чтобы его участие не выглядело фальшиво. «Может быть, какие-то лекарства я могу достать?»
«Нет!» — отрезал Мак. «Лекарства не нужны. Это все луна. Ты же не можешь уничтожить луну, парень!»
Жером покачал головой.
«Вот видишь, просто уходи и оставь меня в покое. Мне, видно, пришло время умереть».
«Вряд ли», — сказал Жером, — «от простуды в наше время не умирают». Как он и предполагал, старик немедленно рассвирепел.
«Ты что, доктор? Откуда знаешь, что у меня простуда? Я что, чихаю? Скажи, я хоть раз чихнул? Может, у меня насморк? У меня что, нос красный?»
«У вас горло болит», — перебил его Жером. «Вот здесь. Это фарингит. Я могу достать аспирин и фурацилин для полоскания».
«Слушай», — сказал Гурджиев по-русски с сильным кавказским акцентом, — «откуда узнал, а?»
Жером тяжело вздохнул. «Учился когда-то на врача», — ответил он по-французски. «Потом понял, что все это не мое, и стал археологом. Может быть, вы все-таки позволите мне войти?»
Мак хмыкнул и сделал шаг назад.
В квартире Гурджиева пахло пряностями и сандалом. Откуда-то доносилась негромкая музыка, слегка заунывная и в то же время завораживающая. Комната, в которой оказался Жером, была почти пуста. На полу лежал роскошный восточный ковер. В углу на мраморной тумбе стояла расписанная цветами и павлинами китайская ваза.
«Ну, теперь-то ты мне скажешь?» — требовательно спросил Гурджиев.
«Скажу, что?»
«Зачем я понадобился советской разведке? Вот что!»
Жером усмехнулся и покачал головой. «Меня просили передать вам привет».
«От кого?» — скривился Гурджиев.
«От Иваныча». Несколько секунд старик, непонимающе, смотрел на Жерома.
«От Иваныча? Постой, постой!»
Он вдруг покачнулся и оперся рукой о стену. «Вам плохо?» — встревожился Жером.
«Нет!» — рявкнул Гурджиев.
Просто голова закружилась. Такое бывает, когда луна слишком близко подходит к земле. Так ты говоришь, привет от Иваныча? Да, подтвердил Жером. От него лично.
Садись.
Старик махнул рукой на ковер и первым уселся на него, скрестив ноги по-турецки.
«Рассказывай все подробно».
Жером последовал его примеру, подобрал ноги под себя. «К сожалению, я не могу ничего добавить. Если откровенно, я даже не знаю, кто такой Иваныч. Я думал, это условная фраза». Гурджиев подергал себя за усы. «Я ведь говорил тебе, что ты идиот. Так вот, ты действительно идиот. Какая же это условная фраза? Я разве похож на шпиона?» «Иванычем звали моего лучшего ученика в Тифлисе. Моего самого лучшего, самого способного ученика. Ни один из здешних ему в подметки не годится. А знаешь почему? Все эти французы, англичане, американцы слушают слова, которые я произношу, и думают, что чему-нибудь научатся. А Иваныч смотрел, как я говорю, смотрел, как я двигаюсь, подражал даже моему дыханию, трубку начал курить, потому что я курил тогда трубку». Он был совсем молодой, но уже знал, что слова не важны. Слова, парень, вообще не важны. Все, что мы можем понять, все, что говорит нам природа, все, что говорит нам Господь Бог, есть в музыке, есть в движении. Старику на глазах становилось лучше. Даже глаза его теперь блестели не от лихорадки, а от возбуждения.
Жаль, что он учился у меня так недолго.
Но ему мое учение пошло на пользу. Я слежу за его успехами, парень. «Правда?» — вежливо спросил Жером. Ему не терпелось перейти к делу. Каждая лишняя минута, проведенная в этой квартире, казалась ему недопустимой роскошью. «Они, знаешь ли, в газетах пишут».
Правда, немцы все привирают, но умный человек может и из бочки лжи выцедить капельку правды.
«И кто же это, Иваныч?» Гурджиев посмотрел на него, как на умалишенного.
«Я же сказал тебе, мой лучший ученик. У меня был в Тифлисе небольшой кружок единомышленников. Мы изучали суфийскую мудрость». «Священные танцы. Ты любишь танцевать?»
«Да», — честно ответил Жером. «Но не знаю ни одного священного танца.
Я мог бы тебя научить, но ведь тебе, или правильнее сказать, Иванычу, другое от меня нужно».
«Вы совершенно правы. Я должен расспросить вас о двух немцах — Карле Хаусхофере и Дитрихе Эккарте. Вы же их знаете?»
«Знал», — поправил его Гурджиев. «Эккарт умер.
Можете мне о них рассказать?» Старик хмыкнул.
«Что именно? Какие сорта шнапса предпочитал старый пьяница Дитрих? Или какие привычки Карла выводили меня из себя во время нашей экспедиции в Тибет? Научись, наконец, ставить вопросы правильно. Неужели в советской разведке этому не учат?»
«Гипноз», — сказал Жером. «Все, что связано с гипнозом и с Гитлером». Минуту Гурджиев раздумывал. Потом вдруг хлопнул в ладоши и пружинисто поднялся на ноги.
«Кажется, я понял. Это знак, парень. Поехали, я покажу тебе кое-что».
У Гурджиева был автомобиль. Новенький шестицилиндровый «Ситроэн» с откидывающимся верхом. Сев за руль, Мак преобразился. Теперь он выглядел лет на 10 моложе и гораздо бодрее. Недомогание как рукой сняло, даже голос, натолкнувший Жерома на мысль о фарингите, стал молодым и звонким. «Одет ты, конечно, как клошар», — сказал он искоса, поглядывая на сидящего рядом Жерома. «Публика подумает, что я стал набирать учеников среди городского отребья. Ну да ничего. В поместье найдется пара приличных костюмов».
«В поместье?» — переспросил Жером. «Мы едем за город?»
«Ты поразительно догадлив, мой молодой идиот. Мы едем в мою школу танцев».
«Только проверок на дорогах мне не хватало», — подумал мушкетер. В последнее время люди Оберга, напуганные активностью Маки, ужесточили контроль над загородными трассами. «Вы уверены, что не можете ответить на мои вопросы где-нибудь в Париже? Могли бы посидеть в кафе? Я с удовольствием угощу вас арманьяком». Гурджиев добродушно рассмеялся.
«Считаешь меня алкоголиком, а?»
«Да. Я не прочь иногда выпить рюмку-другую. Но это же не повод, чтобы пропускать занятия».
«Какие занятия?»
«В моей школе, идиот.
Да будет тебе известно, что я учитель танцев, лучший в Париже».
«Не скрою, я давно не посещал мою школу из-за болезни.
Но ты вылечил меня, и теперь я просто обязан туда отправиться».
Они пронеслись мимо двух полицейских, сидевших на приземистых черных мотоциклах. Полицейские удивленно посмотрели им вслед.
«А вы уверены, что вас там ждут?» — не сдавался Жером.
«Вы же сами сказали, что давно там не появлялись».
«И что с того? Занятия можно проводить даже с одним учеником».
Ситроен бодро мчал мимо Булонского леса. Машин на шоссе было мало, но...